Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов меня зовут, передача «Глаз народа», медиапортал «Теос», христианский медиапортал «Теос», мы больше не называемся «Друзья радио Теос», кто еще об этом не знает, мы теперь крупнейший просто конгломерат христианских медиапроектов, и мы называемся все так же «Теос», нас можно смотреть, слушать, можно нас даже читать, можно нам писать, звонить. И мы обязательно отреагируем на все ваши сообщения и звонки. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, teos.fm наш сайт, если вы забыли его. Вайбер и WhatsApp нужно, прямо необходимо записать как можно быстрее в свои смартфоны. +7 977 850 0996, пишите прямо туда, и я прочитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну и наше приложение мобильное Teos, оно позволяет нас слушать, нам писать, слушать наши архивные передачи, и даже всем тем, кто находится за пределами Российской Федерации или просто лень набрать длинный телефонный номер, можно звонить прямо из этого приложения нам в студию, и мы немножечко с вами поболтаем. Ну а у нас сегодня в студии гость, неожиданный для меня, неожиданный для Теос и для передачи «Голос народа», отец Олег Старухин. Привет, отец Олег Старухин.
Здравствуйте.
Ничего, что я так фамильяр. Привет,
ничего,
отец.
Ничего.
Сегодня с утра все пошло не так, отец Олег. Совершенно все не так. Был запланирован другой гость, как вы знаете, да? Но не пришлось ему сегодня быть. И я верю, что это какой-то прямо промысел Божий, что я познакомился с новым священником, к тому же с таким замечательным священником, как вы. Мы с вами еще ни разу, да, не общались. И я надеюсь, что... Да, и друзья, и сегодня не будет же таких же вопросов с улицы, как они обычно бывают. Мы будем читать все вопросы с интернета, которые вы писали до передачи, и которые можете писать прямо сейчас в прямом эфире, и с отцом Олегом мы обязательно ответим, по крайней мере, постараемся ответить на все те вопросы, которые вы к нам прислали, и я, наверное, даже не буду как-то реагировать на них сам, а наш замечательный гость, отец Олег, будет отвечать с точки зрения своей. Или вы будете выражать точку зрения Русской Православной Церкви?
Я буду выражать точку зрения христианскую.
Это самый лучший ответ. Могли бы вы немножко рассказать про себя? Где вы служите? Как долго вы служите? Как долго вы служите? И как вообще стали священником?
Служение в священном сане я несу чуть больше 10 лет. Я просто пережил это внутреннее обращение ко Христу. 14 лет, Я почувствовал, что Бог обращается ко мне через свое слово, открыл для себя Евангелие, слава Богу за это. И с того времени Слово Божие для меня стало единственным верным указателем, к которому я могу прибегнуть, и которому прибегнуть я могу посоветовать другим. И, конечно же, и священный сан, и учеба в семинарии изначально – для меня как раз-таки была вот одной из такой задач, чтобы и освоить эту учебу, и служение, для того, чтобы нести Слово Божие. И служение, я понимаю, священника как пастыря, как человека, благовествующего Христа распятого и Христа воскресшего.
Вы меня поражаете, отец Олег.
Чем именно?
Вы выражаетесь, если бы с вас снять вот эту вашу специфическую одежду, снять крест, снять сутану, такое ощущение, что вы не православный священник, а протестантский пастор. Настолько вы по-евангельски выражаете свои мысли.
Нет, я выражаю свои мысли как православный священник, основываясь на основании, на Иисусе Христе.
Хорошо, но довольно-таки много священников я знаю, не так много, как вы, конечно, безусловно, ну, служа священником православным, но, тем не менее, встречал, общаюсь, дружу с некоторыми из них, и далеко не все из них употребляют такие специфические выражения, как «внутреннее обращение к Христу», да, или «христоцентричность», о чем вы говорили до нашей передачи. Но и многое другое, что указывает на человека, который вот так по-евангельски настроен в своей жизни. Почему, как вы думаете, не все вот это вот имеют, не все так выражают свои мысли, не все имеют это настроение и внутренний опыт?
Я думаю, несмотря на то, что выражения порой мы подобные мало слышим, это не означает, что этого обращения ко Христу и отношения с Богом нет у человека. Возможно, другие слова, но суть та же. Ну, а за всех я говорить, конечно же, не имею права.
Хорошо. Вот такой вопрос вам от меня лично. Большой ли у вас опыт лично, да, как священник, как пастор, как служитель церкви, такого взаимодействия, скажем так, неформального, что ли, с людьми, которые находятся, ну, за пределами церкви, да? Я имею в виду такие вопросы и ответы, какие-то неожиданные общения, неожиданные какие-то, может, провокации с их стороны в ваш адрес как священника. Было ли такое у вас?
Ну, скажем, по поводу большого опыта не хочу сейчас говорить. Опыт. Я человек молодой, мне 32 года. Но все-таки такие отношения и такие вопросы постоянно, постоянно они есть. Эти отношения и вопросы постоянно звучат. Угу. И, конечно же, с Божьей помощью делаю все, чтобы давать на них четкие ответы для того, чтобы люди могли что-то понять в нашей жизни.
Угу. Вы знаете, я как представитель евангельских христиан, да, баптистов, частенько слышу в свой адрес от православных священников какие-то такие, ну, легкие насмешки, пусть даже они дружеские, да. Вместе с тем, если мы посмотрим на историю возникновения на Руси вот этого евангельского движения, оно ведь на самом-то деле никогда и не планировало выходить из православной церкви, да. Это было действительно движение людей, которые вдруг неожиданно для себя, да, открыли Евангелие, начали его читать, пережили эту встречу со Христом, многие из них. И они захотели и дальше строить свою жизнь не на православных догмах, в первую очередь, каких-то, да, или традициях, а именно на живом Евангелии, на живом Слове Христа. Но, тем не менее, вот в тот момент, по крайней мере, да, в тот момент православная церковь не смогла их принять, понять и, может быть, переварить, да, в хорошем смысле слова. Что сейчас, как вы думаете, на ваш взгляд, в лоне православной церкви с таким вот движением евангельским внутри нее, внутри церкви?
Евангелие – это основа церковной жизни, и к этой основе необходимо постоянно прибегать. И если мы будем называть евангельским движением все христианские общины, которые пытаются жить согласно Словом Божьим, я могу сказать, что это старание есть. Но, конечно, хотелось бы наиболее больших стараний и чтобы любовь к Евангелию, к Слову Божьему, она именно росла в православной среде. Ну, чаще всего мы сталкиваемся с людьми, которые пришли из мира как язычники, и проходят какие-то годы, порой даже это десятилетия, и можно человека встретить с тем же мировоззрением, с которым он пришел. Угу. Он не стал христианином по мировоззрению. Больше такие подходы обрядоверческие, магические, оккультические. Я не могу это назвать, это состояние православием для такого, для всех людей. Есть люди, которые живут в таком состоянии, и, к сожалению, их немало. Но а что касается людей возрожденных, людей, которые ищут Христа и живут со Христом, слава Богу. Они есть в церкви, и я желаю, чтобы Церковь Божия преизобиловала вот такими именно людьми прекрасными.
Я вас только могу поддержать в этом своем желании. Недавно был праздник 500 лет реформации, как вы знаете, наверняка, и все протестантские, и, ну, неопротестантские церкви его активно отмечали. И, как это ни странно, в праздновании этого дня реформации еще принимала участие католическая церковь, но немножко по-своему. Я читал большую статью о том, что многие католические приходы, они решили провести такое тестирование внутри своих приходов, внутри своих церквей, на предмет их реформаторских настроений, да? Чем они недовольны сегодня в лоне там, католической церкви, чтобы они поменяли? Какие бы 95 своих тезисов они прибили, мифически, да, потому что мы знаем, их на самом деле не прибивали, но это не важно. Какие свои 95 тезисов они бы прибили бы сегодня на воротах церкви, да? Вот какие-то такие свои исследования вы делаете в православной церкви, пытаясь выяснить, какие настроения внутри вашей общины, да? Чем они недовольны? Каким образом вы лично, как пастор, как священник, можете отвечать на их потребности, как людей?
Конечно же, люди хотят встречи с живым Богом. Не с традицией мертвой, не с системой, которая замерла на каком-то этапе развития. И потребность людей, конечно же, это и понятное богослужение. Это, конечно же, изучение Священного Писания, духовные беседы, встречи со священниками. Я думаю, еще такое желание, чтобы священник был ближе к народу, конечно же, оно появилось бы и в этих тезисах тоже сегодня. А что касается реформации Мартина Лютера, могу Лютера оценить как такого христианина богатырского духа, который и правду сделал много чего полезного, в том числе и для католической церкви, несмотря на все трудности.
Потрясающий ответ из уст православного священника. Честное слово.
По-моему, ничего удивительного.
У нас есть пару комментариев, я их прочитаю. Константин Ткаченко пишет: «Здравствуйте, слушаю ваше радио в автомобиле, еду по Калифорнии. Спасибо большое за ваше служение, за то, что пригласили православного священника, который говорит чистой русской речью. Аж приятно слушать. Истинно евангельскую проповедь. Благословение вам и Господа из Калифорнии».
Да, дорогой брат, благодарю. Благословение вам тоже.
«Необходим контекст для понимания, Павел. Не очень понимаю, что вы говорите, что вы имеете в виду, может быть, даже не для сегодняшней передачи. Но мы, пожалуй, закончили с вводной частью, да, и у нас уже есть довольно-таки много вопросов самых разных характеров. Вот первый вопрос, который я вам задам. Мы живем в такое время, когда мир, скажем так, разрушает экологию, да, много людей больных, много людей не очень здоровых, и мужчин, и женщин, и не всем удается завести детей, скажем так, естественным путем, да, как это заповедано, ну, как это делали всю жизнь, да. И вот вопрос задает одна девушка: почему некоторые священники, православные священники, ну, правда, она не говорит слово православные, священники, да, почему некоторые священники против искусственного оплодотворения считают это грехом? Вот такой вопрос.
Однозначно не нужно спешить с выводами, все подряд называя грехом, потому что бывает такое время наступает, осознание и покаяние в том, что поспешили выразить свою точку зрения по этому вопросу, прибегли вот такой категоричности. Я думаю, что просто вопрос еще не изучен, или, лучше сказать так, мало изучен, и поэтому некоторые батюшки к этому относятся просто осторожно, настороженно.
Но вот все-таки некоторые из них называют это прямо, что это грех, да, вот Бог заповедует. Если утверждаю, я тоже такое слышал, мол, якобы если ты не можешь забеременеть или вы не можете иметь детей тем способом, которым это принято делать, значит, Бог не дал детей, да, и не надо даже пытаться каким-то магическим, техническим способом делать ту работу Бога, которую сам он решил не делать.
Но если прибегать к таким методам, можно и болезни не лечить. Можно сидеть и ждать, что Бог исцелит, если будет на то, конечно, Божья помощь вот через такое сверхъестественное исцеление. Это замечательно. Но все-таки хочется вспомнить слова Иисуса Христа: «Не искушай Господа Бога твоего». Угу. И человеку в этой жизни необходимо и двигаться в правильную сторону, размышлять над тем, что Господь хочет сказать. А что касается священников, которые говорят вот подобные слова, я думаю, просто это по той причине, что они сталкиваются с темой совершенно новой. И, опять же, хочу сказать, что малоизученной темой. И большая ошибка, если мы торопимся отвечать на этот вопрос и называем все подряд грехом.
Вы знаете, я сам лично в своей работе, в своем служении сталкиваюсь, поскольку я тоже являюсь служителем церкви, иногда с вещами, на которые моя деноминация, моя церковь, она не выработала своего какого-то однозначного решения, да, нет единого мнения или нет вообще никакого мнения на тот или иной вопрос, где нужно именно проявить какую-то, ну, нравственность, да, то есть, ну, нравственный ответ, этический выбор сделать. Как же тогда сделать правильный выбор? Вот, например, в то же самое ЭКО, да, кто-то может считать, я имею в виду искусственное оплодотворение, кого-то может, например, какую-то женщину или какого-то мужчину может обличать. Он может считать, что, возможно, это действительно грех, да, раз не получается таким способом. Как ему все-таки, как его убедить в том, что это нормально вполне?
В каждой церкви есть свои люди, которые являются пасторами, священниками. И стоит отметить, что мнения по данным вопросам, они различны. И если у людей есть подобные подходы, и они их внутренне разделяют, и понимают, что на основании Божьего Слова здесь нет никаких проблем в том, чтобы идти вот на такие шаги. Я думаю, это возможно, и здесь нужна смелость, чтобы идти вот таким вот путем, принимать вот такие решения. Ну, а что касается людей, которые не поняли сами, что они ищут, в постоянных сомнениях находятся, и просто собирают различные мнения, при этом не имея своего мнения, не желая принимать какого-то решения, то, конечно, такие люди могут остаться без ответа.
Алексей Алексеев пишет, ну, привет передает, да, с нами отец, привет, Мефодий Буслаев. Евгений, я обещал вам перед эфиром, когда мы шли с вами от метро, что постараюсь избавить вас от каких-то банальных, странных вопросов, на которые все православные священники, наверное, уже устали отвечать, да, на них, и отбиваться, как будто бы, не знаю, как, от чего. Но вы мне сказали мужественно, вы сказали, что Мартин Лютер был богатырь, но в данном случае вы себя повели как богатырь, сказали, нет, я готов на любые вопросы отвечать, да? Ну вот, пожалуйста, Евгений Босов пишет. Не верю в православную церковь, только деньги собирают, а потом у них дорогие машины, телефоны и так далее. Ведь это на самом деле не только Евгений Босов так считает, да, а многие-многие десятки и сотни тысяч людей, которые, возможно, и в церковь-то не приходят, потому что у них перед глазами чей-то Мерседес постоянно мелькает.
Дорогой Евгений, я приехал сюда, знаете, на чем? На метро. Это дорогой такой транспорт, если оценивать всю электричку. Я думаю, это дороже, чем Мерседес и любая иномарка, конечно же. Так что здесь могу сказать, что видите, какой поступок нехороший я совершил. Ну, конечно же, я шучу. Что касается Мерседесов, каких-то приобретений, но почему вы отказываете в такой возможности и священнослужителям? Если у человека есть семья, есть дети, которых нужно возить в школу, есть приход, который находится за 2-3 часа от дома священнослужителя, ну, конечно же, ему нужна нормальная машина. Я не хочу говорить о крайностях сейчас и выгораживать эти крайности, и говорить, что вот эти крайности и стремление к богатству, которое может возникнуть в жизни каждого человека, независимо, какую должность он занимает. Я не хочу говорить, что эти крайности нормальны сейчас, но я хочу напомнить, что можно иметь просто обычную шинель, как писал Николай Васильевич Гоголь в своей знаменитой повести, и быть пристрастным человеком, опираясь вот именно на эту вещь и принимая ее как величайший дар, при этом не допуская такой мысли, как жить без нее. И поэтому можно быть безумным богачом, не имея богатства.
Ну, вообще, друзья, я хочу добавить от себя. Вы прекрасно знаете, что я ни разу не православный священник, хотя я был крещен в юности в своей православной церкви. Большинство тех священнослужителей, которых знаю лично я, а знаю я их, подчеркиваю, немало, большинство из них либо откровенно бедствуют, либо нуждаются в средствах. И действительно, строить свое мнение о Русской Православной Церкви, да, любой церкви, по отдельным ее персонажам, которые мелькают по телевизору, которых показывают, которые ведут себя недостойно, это, ну, по крайней мере, нечестно, да, потому что, я думаю, сколько священников в РПЦ вообще в России примерно?
Я сейчас вам не могу дать.
Ну, там, 3, 5 тысяч, 10 тысяч, не знаете,
ну, да? Давайте я сейчас не буду гадать.
Хорошо.
Не люблю неточности.
Если из них даже, ну, пусть 1%, пусть 100, пусть 200 ведут себя недостойно, это не означает, что недостойно ведет себя вся церковь. Это, ну, неправильно, да, так вот строить мнение по отдельным персонажам.
И к тому же, извините, что перебиваю, хочу тоже от себя засвидетельствовать, я тоже знаком с множеством священников, которые живут очень скромно. И большая часть священников как раз-таки вот живет такой скромной жизнью, ища возможности и как-то семью обеспечить самым необходимым. Но при этом я вижу их как прекрасных служителей, которые трудятся на Ниве Христовой самоотверженно.
Спасибо. Вот такой вопрос. Задают его несколько людей. Так, поэтому я, наверное, имена не буду называть. Просто суммирую, да? Как вы проповедуете Слово Божие и делаете такие вещи, как поклонение иконам, целование мертвой плоти, имеется в виду мощи, и так далее. Не кажется ли вам, что Слово Божие эти вещи не подтверждает, а зачастую открыто противоречит всему этому?
Если говорить о Божьем Слове, Библии, необходимо ее читать не просто одним глазом, прикрывая другой, а читать ее и двумя глазами, и, главное, сердцем, вникая в суть, что же там написано. И поэтому мы, имея заповедь не творить кумира и изображение, при этом сравниваем, что тот же Бог сказал, не сотвори себе кумира, но при этом дает Моисею вот такое наставление – сделать изображение херувимов в скинии, скажем. Или потом уже через пророка Иезекииля при восстановлении храма, когда Зарававель восстанавливает храм Иерусалимский, тоже дает вот такое повеление делать вот эти изображения ангелов. Как же тут поступить? Какую точку зрения выбрать? Нужно понимать, что когда Господь говорит о несотворении образа, необходимо в этом видеть то, что отвлекает от истинного поклонения. Если икона человека отвлекает от истинного поклонения, значит, что-то он совершает не то. Значит, какой-то поступок он делает не такой или что-то понимает неправильно. Но если икона служит для того, чтобы собраться с мыслями для молитвы, если при этом она несет вот некое вот такое назидание, даже благовестническое, когда можно показать человеку на икону и рассказать, что там, кто там изображен, какое событие, скажем, ход Иисуса в Иерусалим, что это за событие такое, это вполне нормально. И поэтому, если икона становится посредником, превращается в идола, конечно, это не то поклонение, о котором учил Господь. Но другое дело, если икона служит нам. И этот вопрос нужно понимать таким образом. Не я служу иконе, икона служит мне. Угу. А любое дело, служение, конечно, можно исковеркать. Как и в случае и с иконами, и с чем-то другим.
Хорошо, спасибо. Рима Шур пишет, да благословится Господь ваше служение. Скорее всего, это к вам обращено. Ну, пожалуй, здесь пока все. Я прочитаю вопрос из другого места. Ну, вопрос такой тоже довольно забавный. Почему нельзя девочкам в алтарь? Почему девочкам в алтарь нельзя заходить? Женщинам вообще.
Дело в том, что не каждому мальчику и не каждому мужчине тоже можно заходить в алтарь. В алтарь заходят люди, которые несут послушание при алтаре. То есть это либо священник, либо диакон, либо пономарь. Но имеются еще и женщины, которые совершают служение, имеется в виду служение в плане того, что берут какие-то вещи постирать священника, что-то прибрать в алтаре, они имеют право, они заходят в алтарь. Чаще всего они выбираются из числа монахинь или из пожилых женщин.
Ну вот я помню, когда меня крестили, мне было 10 лет, да, в православной церкви, все-таки после крещения только мальчиков заводили в алтарь, а девочек нет.
Ну, это древняя традиция просто. Тут не унижение женского пола. Мы прекрасно знаем, что во Христе нет ни женского, ни мужского пола. Христос для всех Спаситель, и для женщин, и для мужчин. Просто это некоторые церковные традиции. Они ни в коем случае не умаляют достоинства девушки или женщины в церкви.
Хорошо, Павел пишет, очень интересный гость. А как часто его жизнь сталкивает с миром? Или уход от мира – это выход? Он женат? Это все продолжение одного предложения.
Вы знаете, Павел, я живу на планете Земля, в этом мире. Господь нам не заповедал уходить от мира. Он, наоборот, он просил в молитве своей, в Евангелии мы читаем об этом, чтобы Бог нас сохранил в этом мире. Но никак он нас не водит из этого мира и не переселяет нас куда-то на Марс или сразу духовный мир нас не забирает в свое царство, но оставляет нас на этой земле. И с миром я сталкиваюсь, ну, каждый день своей жизни. И общаюсь с людьми каждый день своей жизни. Либо лично встречаюсь, либо по телефону. Ну, а что касается семейного положения. Я не женат, если вас интересует этот вопрос.
Хорошо, Алексей, так, стоп, нет, Валентина Павлова, вот. Я верующий человек, денег на то, чтобы отдавать в церковь десятину, у меня нет. Неужели мне надо не купить хлеба, а снести в церковь? Батюшки и так хорошо живут. Как мне быть? Ну, не знаю, батюшки живут не очень хорошо, честное слово. Но вот как быть человеку, которого терзает такая мысль в голове, да? У него есть средства, которые либо он себе на питание потратит, либо отнесет в церковь.
Я немножко не понимаю тех людей, которые рассуждают вот таким образом, что если я не плачу или что-то не даю, я вдалеке от христианства, от Христа. Все пожертвования в православной церкви, они добровольные. Никто насильно ни у кого тянуть не будет из кармана и кого-то заставлять делать пожертвования. Это ваша добрая воля. Вы можете в этом участвовать. Это будет замечательно, доверив Богу, опять же, свою жизнь. Потому что немало таких случаев, и я могу сам засвидетельствовать, когда сам жертвуешь для Бога чем-то, Господь тебе это восполняет. И даже думаешь вот таким вот образом думаешь, ну где еще можно было достать средств, и тут Господь дает мысль определенную, да, и ни один человек не погиб из-за того, что не умер от голода из-за того, что служил Христу. А что касается молитвы, что касается каких-то церковных традиций, связывать их с деньгами, я думаю, не имеет никакого смысла. Это ваше добровольное пожертвование. Пожалуйста, мы можем молиться, мы должны молиться о всех, не говоря о каких-то там взносах. Молитва – это часть жизни христианина, это обязанность наша на основании Священного Писания – молиться друг о друге. И мне непонятно немного, что именно вас смущает. Но неужели какой-то батюшка от вас требует? Принеси мне свой кошелек, а иначе в храм не пущу. Но если есть такой священник, это означает уже нужно принимать какие-то меры будет, и епископу с ним общаться отдельно. Но я сомневаюсь, что в вашей жизни именно такая ситуация.
Хорошо, мы на полминуты прервемся, друзья.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да, друзья, радио «ТЭОС» существует, проект «ТЭОС» и передача «Главная тема», в частности, и «Глаз народа» тоже, и «Саундчек», и другие передачи, которые есть на медиапортале «ТЭОС», они все существуют точно так же, кстати говоря, как и церковь, на ваши пожертвования, поэтому у кого лежит душа и кто имеет такую возможность, может любым озвученным способом помочь нам, чтобы мы делали более профессиональные передачи, делали их постоянно, каждый день, выходя в эфир. Спасибо. Хорошо, тогда мы продолжим читать вопросы, которые поступают нам поступают от зрителей. Вот такой вопрос, например. Зачем в церкви заставляют поститься?
Ну, заставляют, опять же, так вы довольно резко сказали, агрессивно. Призывают к посту. Мы это тоже можно понять прекрасно из Евангелия. Мы можем прочитать слова Христа, где Он говорит даже о борьбе с нечистыми духами, что они побеждаются постом и молитвой, и пост нам заповедан в Священном Писании. И Христос говорит и о своих учениках, и о своих последователях, что наступят такие дни, когда отнимется жених, то есть он сам, и они будут поститься. Пост, он необходим для того, чтобы нас приучить к определенной дисциплине, к воздержанию. Это такая тренировка воли нашей, она необходима. Если бы она была ненужной, никто бы из праведников не постился. И сам Христос являет нам этот пример поста. И поэтому ничего бесполезного нам Христос не явил. И прекрасно, когда люди, кроме общих церковных постов, берут посты дополнительные, молятся, встречаются, молятся, постятся, прося о здравии ближних своих, Потому что пост он настраивает вот на эту духовную волну отношений с Богом и вырывает нас из повседневной, мирской жизни. Еще есть такой момент. Пост – это борьба с нашим эгоизмом. Когда что-то хочется поесть, да дело не в еде тут. Дело в том, что идет процесс ограничения. Не то, что я хочу, а то, что хочет видеть Бог во мне, необходимо делать. И поэтому для каждого христианина ответ очевиден. Пост приятен Богу, благочестивый пост. И назидателен, назидателен для верующих людей и для каждого человека. Для каждого человека он принесет пользу, если поститься правильно. То есть, конечно же, главная часть поста – это молитва. И при этом очищается и тело человека, и настраивается душа на общение с Богом.
Вообще, друзья, тоже я от себя добавлю про пост или про голодание, как угодно можете это называть на самом-то деле. Самый простой способ понять, что вы там немощный человек, что вы на самом деле далеки от настоящего, не люблю это слово, библейского христианства, да, просто христианства, это значит поститься. Вот когда вы начнете поститься или голодать, как угодно это назовите, и когда вы будете понимать, что на самом-то деле для вас в этой жизни сейчас гораздо важнее иметь вкусный, сочный бифштекс, или там, не знаю, стакан сока, или что-то еще, вот когда вы все это переживаете в своей жизни, в своем теле, да, в своем ощущении, вот тогда вы на самом деле понимаете, что нет, пока что еще я до конца не с Богом, да, оказывается, для меня в моей жизни есть что-то более важное, чем Бог. И это вполне естественно хотеть есть, да, но это, опять же, как сказал батюшка, отличный инструмент для того, чтобы узнать немножко лучше себя, наверное, да, и настроиться на правильный лад.
Еще была такая традиция поста интересная, когда, ограничив себя в питании, христианин собирал вот эти деньги, которые остались у него, для того, чтобы подать милостыню ближним своим, да, нуждающимся.
Алексей пишет, вранье, вранье, еще раз вранье, прайс-лист висит с ценами. Ну, опять вот к теме финансов и к тому, что церковь зарабатывает на бедных бабушках.
Ну, если говорить о каких-то ценах, если говорить о таксах, конечно, мы можем понимать, что это не является нормальным. Есть необходимые условия, когда строится храм, когда поддерживается община вот этими пожертвованиями. Но в то же самое время мы должны понимать, что это пожертвование добровольное. Есть такое условие необходимое. Если приходит человек, скажем, Алексей, который написал, да, вот это сообщение, если он приходит в храм и говорит, я хочу, чтобы осветили мне, скажем, машину безвозмездно, и каждый священник обязан это сделать, это обязанность священника. Угу. Ну, а если уже возникают злоупотребления, когда кто-то, имеющий священный сан, говорит, что я не буду там отпевать, потому что мне не заплатили, я не буду крестить, это уже должен решать вопрос с ним его правящий архиерей, конечно же, ставить на место таких людей, потому что Христос дал заповедь своим апостолам, и слова такие напутствия: «Даром приняли, даром давайте». Это относится сегодня к каждому из нас, служителю Божьему.
Угу. Отец Олег, а может быть такая проблема вот с этими всеми прайс-листами, финансами возникает из-за того, что сама православная церковь или отдельные храмы, там, или отдельные священники, настоятели не очень правильно это преподносят, все вот это дело, да? Ведь, ну, всем прекрасно, здравым людям, ну, понятно, да, что за церковь нужно платить, в смысле, за электричество, да, там, за воду, за то, чтобы детишкам, там, в воскресной школе какое-то угощение делать, покупать материалы. Все это требует финансов. Уборщице платить, бухгалтеру платить, да, ну и так далее и тому подобное. Все это, по большому счету, все эти финансы, они поступают из вот тех самых свечек и так далее и тому подобное, что продается в церкви. Правильно же я понимаю, да?
Конечно.
Так, может быть, просто нужно людям объяснять, что то, что вы сейчас отдаете деньги за эту книжку, за эту свечку, за это, не знаю, там, за эту святую воду, да, бутылочку с водой, вы просто, по большому счету, участвуете в содержании всей этой церкви. Вы оплачиваете в электричество, в воду, и так далее и тому подобное, да, возможность вообще быть в тепле, да, в этом здании стоять, и тогда не будет таких вопросов возникать?
Конечно, необходимо объяснять, но вопросы подобные будут возникать всегда.
Согласен, даже они у нас возникают, хотя в наших церквях все прекрасно знают, прекрасно понимают, куда идут средства собираемые, да, но даже бывает и у нас в протестантских церквях, в баптистских, в частности, тоже возникают такие вопросы. Хорошо, с мобильного приложения поступил еще один вопрос. Так нет, это не вопрос, это Юля пишет. Божьего благословения, батюшки, спасибо вам за мудрые, рассудительные и духовные ответы.
Спасибо, Юлия.
Никита,
прошу молитв.
Никита Троицкий. Вера была создана, чтобы людям не страшно было умирать.
Никита, это заблуждение. Дело в том, что страх, он ничего создать сам по себе не может. И лучше сказать так, что вера для человека, она естественна. Ведь вера, как дар Божий, есть у каждого абсолютно. Каждый человек во что-то и в кого-то верит. Без этого просто жить невозможно. Тут стоит вопрос, в чем стоит вопрос? Куда направить эту веру? Угу. На служение Богу, людям, кому-то еще, политике, идеологии какой-то земной. Но вера, она скорее не создавалась страхом. Наоборот, вера, она отвечала на вопрос, да, у человека есть жизнь вечная. Но если мы возьмем, почитаем Ветхий Завет, там мало говорится о бессмертии души, практически ничего не говорится, есть какие-то намеки определенные, есть слова пророков, которые можно понимать по-разному, но там не фигурирует такая мысль, что вера породила вот в эту жизнь бессмертие. Вера христианская нас учит жить не просто в вечности, она учит нас жить здесь, уже находясь на этой земле. И очень часто человек создает себе то, что ему удобно принять. Но как раз-таки христианская вера, она во многом неудобна для людей. В каком смысле? Но приходится изменять свою жизнь. Приходится иначе уже смотреть на роль людей в этом мире. Приходится прощать своих врагов, потому что Христос это заповедал, Христос это благословил. Ну как это сложно? Как это трудно! Но неужели страх человека подобен создать такое? Дальше. Если мы говорим о вечности, то служение христианское, оно не из-за страха перед вечностью. Оно из-за доверия к Богу. Даже еще до Христа праведник Авраам, который был назван отцом верующих, проявил эту верность Богу, доверие к Нему, и сказано, и это доверие вменилось Ему в праведность. И здесь можно сказать однозначно, что страх человека ничего не создавал, а наоборот, страх он разрушает. А вера требовала всегда, христианская вера, самопожертвования. И кроме того, благая весть христианская говорила о том, что принимающий Иисуса Христа принимает эту дверь, которая открывается в Божие Царство. И каждый христианин призван здесь жить, на этой земле, непрестанно помня о том, что встреча с Богом будет, но это не страшно для него. Для нас это не страшно. Для нас эта встреча долгожданная и желанная.
Спасибо за потрясающий ответ. Тут массу тоже восторженных комментариев по этому поводу. И вот Михаил Кириллов следующий вопрос задает. У меня их тоже несколько похожих вопросов. Приветствую вас. Вопрос священнику. Скажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно читать Библию? Если да, то как правильно это делать, чтобы не уйти в ересь и не навыдумывать себе лишнего? И дополню еще одним вопросом, связанным тоже с этим. Столько много разных Библий, какую читать? Вот какую, столько много разных Библий, какую читать, да? И можно ли самостоятельно, чтобы в ересь не уйти?
Но что касается Библий, тут могу сказать однозначно. Для православных, католиков, протестантов Библия одна. Читайте смело, кто бы вам эту Библию не подарил, читайте ее смело. Другое дело, если мы говорим о каких-то искажениях, которые порой так и желают принести различные секты. Ну, я думаю, вы будете меньше сталкиваться вот с такими книгами, чем вот с той Библией, которую сегодня можно найти, получить или приобрести, скажем, которая является и правда Библией канонической, которую стоит читать и принимать к сердцу слова этой книги. Что касается вашего вопроса по поводу самостоятельного чтения, да, можно, но чтение Библии – это очень интересный процесс, и здесь нужно понимать, что, конечно же, необходим человек, который ее знает лучше, чем мы. И когда мы обращаемся и с ним вместе читаем, и с ним начинаем рассуждать на подобные темы, многое непонятное становится понятным. Как говорят в народе, одна голова хорошо, а две лучше. А три еще бывает лучше, если еще светлая голова придет. И здесь вот в этом плюс. И у каждого человека всегда же был учитель. Нас родители учили говорить, ходить. Это сложный процесс, но для ребенка может быть и сложный. Что касается чтения Священного Писания, это тоже сложный процесс. Учитель тоже необходим и наставник здесь, чтобы ходить вот в этом направлении. Нас школьные учителя учили читать, писать. Но и жизнь духовная требует, чтобы рядом был человек опытный духовно, который подскажет именно, как считать, как понимать, какая есть традиция понимания. Он перед нами раскроет еще вот такой богатый опыт своей церкви. И поэтому я все-таки за то, чтобы мы, читая, спрашивали и обращались к опыту, и, скажем, святоотеческому, или просто к опыту тех людей, которые сегодня живут на этой земле, но знают Библию лучше, чем мы.
Хорошо, спасибо. Довольно-таки провокационный будет вопрос звучать из моих уст. Но я его все-таки прочитаю. Хотя мне не очень интересно, на самом деле. Нет, не то чтобы интересно, я предполагаю, что я знаю ваш ответ. Но для всех остальных, пожалуйста, ответьте. Алексей спрашивает. Задайте, пожалуйста, этот вопрос. Считаете ли вы баптистов сектой?
Спасибо, Алексей, за этот вопрос. Мне очень приятно на него отвечать. Я не считаю баптистов сектой. Баптисты не секта. Не регистрированные баптисты, не отделенные, не являются сектами. Баптисты – это христиане, которые идут своей конфессии ко Христу, изучая Слово Божие, и, конечно же, вызывает уважение жизнь многих баптистов.
Спасибо большое за ответ. Я думаю, что вы несколько иначе ответите, но это тоже очень классно. И, кстати, вопрос такой, ведь есть в канонах православной церкви о том, что нельзя молиться с инославными, да? И если же говорить об инославных, то к ним относятся и католики, да, и протестанты, и остальные. Или это уже та вещь, которая сейчас уже на нее не обращают внимания и молятся с представителями других деноминаций?
Что касается многих канонов, они рождались в той среде, где были определенные проблемы в отношениях между общинами, между конфессиями, и поэтому вот такие правила, они принимались. Но канон нельзя приравнивать к догмату. Канон – это скорее как некий ориентир в подобных ситуациях. Но это не догматическое учение православной церкви, и поэтому мы можем наблюдать различные и встречи, и общения православных с различными представителями других конфессий. Также необходимо сказать, вот вы упомянули такое понятие, как секта, да? Вот хочу сказать, что все-таки сектантство – это психология, это некое внутреннее состояние человека, когда человек пребывает в вот таком состоянии, не желая ничего слушать, противного, скажем, или отличающего от мнения его, то, что он разделяет, как раз-таки это некая замкнутость, как писал выдающийся православный деятель отец Александр Мень. Сектантство – это некое смотрение на свет Христов через замочную скважину. И поэтому сектант, по сути, он может быть абсолютно в любой конфессии. Можно быть православным, но иметь такую психологию сектанта. Быть нетерпимым к другим, ненавидеть инославных, иноверных, принимать только свое мнение, бить себя в грудь, кричать «только мы правы» – это сектантство, ребята. А можно, находясь в любой церкви, в любой конфессии, конечно же, которая живет по Слову Божьему, быть открытым для диалога с каждым человеком и понимать, что мы можем молиться в любом месте, находясь, где бы я ни находился, я призван совершать непрестанную молитву.
Аминь.
По слову апостола. Это мое право молиться на каждом месте. На основании, опять же, Священного Писания мы это право получаем. И, конечно же, нужно учиться видеть людей, которые любят Христа, ценят Христа, идут к Нему в любой конфессии. Я уверен, они есть в любых церквях, и католической, и православной, и протестантских церквях. Нужно ценить вот таких людей. Ну, а что касается сектантов, людей с таким мировоззрением, они тоже, к сожалению, есть и, наверное, будут до второго пришествия нашего Господа.
Алексей у нас очень сегодня активный комментатор. Спасибо вам большое, что участвуете в эфире. Можете даже как-нибудь позвонить к нам в эфир. Следующий вопрос задал Владислав. Отец Олег только что говорил, что ни один служащий Христу еще не умер от голода. Так же и храм не умрет. Христос даст денег, чтобы оплатить и электроэнергию, и все остальное. Тема финансов, она прям вот очень волнует людей.
Но если такая тема, она поднимается, важно ответить. Да, Христос сделает все, чтобы и община не развалилась, и храм не был разрушен. Но возникает вопрос, а каково же наше участие в жизни этой общины, в жизни этого храма? Если мы не участвуем в этой жизни, конечно, для нас это вопрос уже совершенно ненужный. Жертвовать для этой общины, не жертвовать. Но если есть в нашем христианском сердце такое желание позаботиться о приходской жизни, как-то поддержать храм, общину, то здесь уже христианин поступает по слову Христа. Он готов ставить ближнего выше себя и, любя ближнего, готов сделать что-то для него, в том числе оказать какую-то помощь для тех, кто трудится при храме, потому что, как вы сказали сегодня, и воскресная школа, и педагоги воскресной школы, и священнослужители, и уборщицы в храме получают вот такую вот материальную помощь, которая, опять же, получается из пожертвований вот на этот храм.
Да я бы даже на самом деле не стал бы называть это материальной помощью, я бы прямо назвал это зарплатой. Люди работают. Да, и должны, и просто обязаны получать за это деньги, в конце концов.
Труд благословил,
да,
Бог.
Я добавлю, да, от себя все-таки, потому что этот вопрос, на самом деле, с финансами, он, мне кажется, просто, ну, таким, ну, не знаю, лукавым в какой-то степени, да, друзья. Ну, церковь, вообще христианство, это не только Христос, вернее, это и Христос, и церковь тоже, да, это две стороны одной медали. И давайте просто даже уберем из этого вопроса какой-то сакральный, там, религиозный смысл. Мы, ну, вот, люди одного взгляда на жизнь, да, вот с отцом, например, Олегом, да, и мы хотим где-то собираться вместе молиться Богу. Мы обеспечиваем для себя условия, которые нам удобны, комфортны для того, чтобы собираться, читать Библию, прославлять Бога, молиться, песни петь, в конце концов, да. Мы строим церковь и оплачиваем ее содержание все вместе. Это наш дом, понимаете? Вот почему нужно участвовать в жизни церкви финансово в том числе. Это наш дом, который мы содержим и поддерживаем его жизнедеятельность. Вот и все. Я прав?
Конечно, конечно, правы, но необходимо еще иметь вот такое желание, если есть это знакомство со Христом, то и, конечно же, вера нас побуждает к творению дел. Это и забота и о храме, и об общении, и о всех ближних наших, которым мы можем оказать помощь.
Спасибо отцу Олегу Старухину. У нас время, к сожалению, подошло к концу. Я прочитаю два комментария, и мы попрощаемся с нашими зрителями и слушателями. Илья Долгов пишет: «И правда удивительный священник. Рабочий крестьянский джаз». Это такой ник. «Батюшки, браво за евангельский подход. Витя Колосовский, спасибо». Я тоже вам говорю спасибо. Вы действительно были сегодня весьма уместны в нашем сегодняшнем эфире и многое раскрыли, нам показали другого священника, всем нам, да, потому что у нас люди в основном привыкли видеть пасторов протестантских, да, а вы показали удивительный... И удивительно иную жизнь, и приятную для всех нас, я надеюсь. Спасибо, что вы были с нами, друзья.
Спасибо вам за ваше приглашение.
Приходите к нам еще.
Спасибо.
Всем пока, до свидания, не отключайтесь.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.